Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас вновь интересный гость в студии. Это известный человек, ну, если кого-то, так сказать, кто-то вот... Меньшинство людей, которые, может быть, не слышали его имени, ну, пожалуйста, заглядывайте в интернет и смотрите, и сразу узнаете, о ком мы говорим. Но большинство, я все-таки думаю, знают о ком мы говорим, сразу же его образ возникнет у вас в воображении. Это Михаил Юрьевич Кожухов. Это так написано, что советский и российский журналист-международник. Так оно и есть. Телерадиоведущий, продюсер, принимал участие в создании и ведении ряда телепрограмм на разных российских телеканалах. Даже не буду их перечислять, их очень много, у нас займет прям все время программы. Он окончил ИНЯС Марис Терезо, испанское отделение переводческого факультета. Ну, кроме всего прочего, насколько я знаю, он знает еще и португальский язык, английский, разумеется, куда без него. И еще какой?
Ну, я довольно долго прожил в Афганистане и...
Фарси.
Очень жалею, что время-то было, а мозгов не хватило выучить. Но вот к концу своего пребывания там я, ну, мог объясниться на каких-то бытовых простых вещах.
Понятно. Ну, мы об этом сейчас будем говорить, потому что с 85 по 89 год мой гость, то есть наш с вами гость, работал с собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в самом Афганистане. Это была как раз период, так сказать, такого, ну, самых-самых-самых военных действий, которые там происходили, и которые, вследствие которых Советский Союз тогда вышел из Афганистана. А он, кстати сказать, выезжал на БТРе, предпоследнем БТРе, который выезжал из Афганистана, на последнем Громов, по-моему, выезжал.
Да, но Громов пригласил с собой на броню, но как-то было известно, что вот он будет встречаться с сыном на мосту. И мне показалось, что это как-то, ну, неловко, что ли, нескромно, не нужно. Вот. А один из нас, Шура Алиник, корреспондент «Красной звезды», радостно забрался туда и высовывал свой нос из люка. Ну, я сел на предпоследнюю машину. Ничего страшного, большой разницы
нет. И на груди его.
Да,
был орден «Красной звезды». Это я вас.
Да, ну, это другая история.
Да, ну, в общем, потом с 89 по 94 уже от «Известий». Он был сапкором в Южной Америке. Я уже сказал, что у него там испанский и португальский. Как правило, это два языка всегда учатся параллельно. Вел международную панораму. В общем, много-много чего было в его жизни. И даже одно время пресс-секретарем у премьер-министра Путина был, ну, так сказать, какое-то время, несколько месяцев. А потом сказал, что это, в общем, не его работа. Он боевой журналист, он репортер, он всегда на передовой. Не буду все перечислять, то, что я повторяю, если я сейчас все начну перечислять, все телерадиоканалы, на которых работал мой собеседник, то это означает, что мы только этим сейчас и будем заниматься, а время – деньги. Вот. Но я хочу вот что сказать, что он еще и писатель, потому что у него вот известно, вот, что у него две книги. Вот одна из них, ну, совершенно вот сегодня вот просто раскрыть и читать «Над Кабулом чужие звезды» называется эта книга. Она вышла в 2010 году. В 2017 году «Клуб путешествий» Михаила Кожухова. А что вышло в этом году?
Ну, единственное, все-таки я не писатель, я все-таки журналист. И это не литература, это там... В лучшем случае, мне было бы лестно, если бы это было названо публицистикой, если говорить про афганскую книжку, хотя это, в общем, репортажи, перемешанные с страничками дневника. А в этом году вышла книжка клуба путешествий, которая называется «Путешествие, которое невозможно повторить». Это, ну вот, в двух словах не скажешь. Это попытка объяснить, чем мы в клубе занимаемся.
А занимаетесь вы путешествиями?
Занимаемся мы созданием авторских путешествий, которые действительно невозможно повторить.
Ну вот в Фейсбуке, например, я заглянул туда, я не мог остановиться, я смотрел все ваши фотографии, которые вы туда, конечно, разместили там. Вот ваше путешествие, и вот вы и с одним в одном месте, вот в другом месте, вот вас обнимает чуть ли не слон, не обезьяна, вот вас обнимают какие-то местные, какие-то очень странные люди.
Тут не обо мне речь, потому что, ну, у нас, мы сейчас делаем в год больше 100 поездок, и, естественно, я там не везде. Мы придумали вот новый способ познания мира маленькой группой, во главе которой стоит душа компании, известный всем, понятный человек. Ну, это разные телевизионные ведущие, музыканты, художники, писатели и так далее. Задачу которых не выступать гидами, а превратить вот этот небольшой коллектив ранее незнакомых людей в друзей. Вот. Но поскольку, вот, ну, что ли, ну, мой способ постижения пространства в путешествиях, он сродни тому, что я делал на телевидении, то в книге есть и некоторая предыстория вот о моей телевизионной работе, которая, возможно, будет интересна ребятам, путешествующим с телефона в руке, которые называются блогерами. Потому что пока то, что они делают, это все в 99,9 случаев очень плохо. Возможно, им даст это что-то. А дальше вот про технологию создания вот этих авторских поездок, про то, что такое душа компания там, и она не полностью моя, да, это такая синтетическая книжка. Там есть странички наших душ, а их уже больше 20 человек, и они, как правило, пишущие тоже люди. И во многом, может быть, многие из них тоньше, чем я, и понимают свою функцию, ее описывает. И нам показалось, что, может быть, это будет интересно прочитать, с одной стороны, тем, кто, ну, с моей точки зрения, вопреки здравому смыслу, продолжает путешествовать самостоятельно, и тем, кто создает авторские поездки, а в этот последние полтора ковидных года число таких людей увеличилось многократно в России. Вот. Поэтому это, в общем, такое телевизионно-туристическое пособие или описание нашей, что не пособие, потому что там нет того, что я ненавижу и принято называть лайфхаками, а это объяснение, почему именно мы так делаем и как вот сделать такие поездки, которые строятся по тем же самым законам драматургии, когда есть некая завязка, некое есть, ну, развитие сюжета, кульминация и финал. Вот. Ну, вот что-то в этом роде.
Еще раз напомните название книги.
«Путешествие, которое невозможно повторить».
«Путешествие, которое невозможно повторить».
Да, хорошее название. Она вот вышла буквально там месяц, наверное, нет, там на обложке «Моя физиономия», но и там, ну, где-то, может быть, четверть написано мной, остальное это вот...
Толстая книжка, нет?
Ну, с мой палец толщиной.
Ну, это не очень толстый, хотя палец внушительный. Хорошо, спасибо. Значит, книжка вышла, по-моему, в «Эксмо», насколько я помню.
Да,
очень хорошо. Но я обязательно зайду в магазин и обязательно ее приобрету. Мне это очень интересно. А может быть, мы потом встретимся, и вы мне подарите.
С удовольствием.
Хотя я всегда считаю, что надо заплатить за книжку. Заплатил, прочитал, подарили, мог поставить на полку и забыть. С такими вы сталкивались, вот иногда вам дарят, наверное, книжки писатель. На полку и забыли.
Да,
а если заплатили, то обязательно прочитаете.
Ну да, год через три выбрасываю, поняв, что ни я, ни кто-либо еще читать это не будет.
Да, а вдруг вы вырастите шедевр?
Нет, я убеждаюсь, что не шедевр. Прежде чем выкинуть.
Знаете, сегодня целый день сегодня у нас, и да не только у нас, на нашей компании, радиостанции, и на телевидении, везде говорят только об одной стране, об Афганистане. И всем казалось, что вот уже все, вот все это афганцы, вся эта проблема, все это прошло, ушло. Потом была Чечня, там, так сказать, со своими проблемами, и были еще другие какие-то страны, в которых, так сказать, там принимали участие наши солдаты, наши журналисты. Всегда сопровождали, и Балканы были, и прочее, прочее. Но про Афганистан вроде как будто бы забыли. Но только люди нашего поколения с вами помнили, что это такое, особенно те, которые там были, или у которых там были близкие друзья, там, родня и так далее, которые похоронили очень много своих друзей, родителей, когда дети еще были маленькие, родители там находились. И детей, когда вот родители получали оттуда сообщение о том, что вот он погиб, там, смертью храбрых и так далее. Были журналисты, которые там пострадали. И вот сегодня события, которые сейчас происходят, они как бы вернули нас далеко назад, очень далеко назад, когда из Афганистана выходили наши войска и вы на предпоследнем БТРе. Оттуда с орденом Красной Звезды на груди. Заслуженным. 4 года вы там были. Скажите, что вам все это напоминает сегодня? Вот вызывает ли у вас какие-то ощущения, ну, какой-то, не знаю, дежавю какой-то?
Ну, совершенно очевидно, что история совершила на протяжении 20 лет или чуть больше виток и вернулась в исходную точку.
А в какую исходную точку?
А исходную
в 79-й или 89-й?
89-й.
То есть, вывод.
Да, вывод, стоящий вдоль трассы на север подразделения Ахмад-Шаха Масуда, страх в Кабуле и полная неопределенность, и наступление тогда маджахедов Союза, такая была невеликолепная семерка, беженцы на границе, это были люди, которые поверили нам, учились у нас, работали с нами, и жизнь которых, ну, над ними нависла смертельная угроза, они пытались пробиться на север, в Таджикистан, Узбекистан, их отказывались пускать. И оставшийся без поддержки режим Наджибулы, который все-таки продержался несколько лет. И сейчас ситуация та же самая. Выходят американцы, и опять люди на границе.
И не только на границе, знаете, цепляются за самолет, за шасси, и, ну, падают, да, на взлетную полосу, там, на дома рядом. Они хотят вырваться оттуда, потому что, да, приходит Талибан. Я, кстати, хочу сказать, что принято сейчас у нас говорить так, что это организация, запрещенная в Российской Федерации. Давайте мы один раз это произнесем, а дальше мы не знаем, как будет, потому что в Министерстве иностранных дел сказали, что мы еще посмотрим, как они себя ведут.
Ну, в самом деле, они внесены и в ООНовский список террористических организаций.
Террористическая организация, да.
Да, но сейчас, ну, ситуация изменилась, и, собственно, перед человечеством довольно простой выбор. Или объявить, что, ну, целое государство террористическим, либо выводить Талибан из этого списка. Вот, ну, третьего-то варианта нет. Я думаю, что скорее второе в интересах всего человечества, чем вот построить вокруг них каменную стену и типа отвернуться и забыть. Ничего хорошего из этого не получится.
А вот как можно себе сейчас представить вот это новое государство, которое новое со старыми заплатами, так название-то то же самое будет, абсолютно, так сказать, Исламская Республика.
Халифат.
Халифат, да. А вот они, с одной стороны, они поджимают наших бывшие союзные республики, Узбекистан, Таджикистан, с другой стороны, там их всегда они опирались на Пакистан, там есть еще Индия, еще китайские интересы, с той стороны. И вот в середине они практически захватили уже всю страну, уже президент Афганистана уже уехал, там, сказать, еле-еле деньги успел собрать, на самолет сесть, улететь, он какие-то деньги потерял даже, там, по-моему, на взлетной полосе. Вот, вот сейчас происходит, что люди, которые были верны ему и служили его режиму, они пытаются сбежать оттуда. То же самое, наверное, происходило, когда вы выезжали в 89-м году.
Я про это и говорил, конечно. Конечно. И это тоже большая трагедия, потому что и, ну, и мы работали же не с худшими, да, выбирали самых толковых, самых образованных, самых пассионарных, обучали их, и они массово уезжали после выхода советских войск. Ну, отрезали от себя родину, обосновывались у нас шапками. Я встретил однажды на рынке очень симпатичного парня, который возглавлял отдел по борьбе с терроризмом столичного управления ХАД, секретной службы. Он продавал шапки. Хотя интеллектуально он, ну, превосходил директора этого рынка в десятки раз. Я думаю, что и американцы тоже не выбирали худших, они выбирали, ну, наиболее активных.
Зрелых наиболее.
Зрелых, да, да, и они тоже будут уезжать. То есть помимо прямых потерь от бомбардировок, от военных столкновений, Афганистан потерял еще и значительную часть своей элиты интеллектуальной, то есть тех людей, на которых, ну, к которым можно было бы сейчас апеллировать и на которых можно было бы надеяться человечеству.
Это вы о 89-м году говорили?
И о 89-м, и о 21-м.
И о сегодняшнем.
И о сегодняшнем, да. Вообще, вы знаете, вот у человека, который ни сном, ни духом, а наш человек, в общем-то, ни сном, ни духом, ни о чем, я вынужден произнести фразу, и удивительно для меня даже, что я это говорю, но я это говорю как человек, который когда-то профессионально занимался международной журналистикой. Я вам должен сказать, что среднестатистический советский человек 30 лет назад, даже при том невероятном дурацком идеологическом прессе, был гораздо более осведомлен о том, что происходит в мире.
Даже при отсутствии интернета?
Да, да, чем да, сейчас.
А
чем
только библиотеки сейчас, были, да. Если надо заглянуть туда, там найти подшивку газет какую-нибудь.
Потому что сейчас преобладают люди, которые придумывают себе, ну, откровенно, дурацкие конструкции. Или даже, точнее говоря, хватают эти конструкции из каких-то пропагандистских источников и, ну, повторяют их. Конечно, человеку вообще свойственно упрощать сложное, придумывать какие-то вот, ну, уравнения такие, которые все ему, кто виноват? Да, вот эти вот, которые воду выпили, да? А кто виноват? Да, конечно, пиндосы, кто еще? Они же там мечтают нас уничтожить. Это они все, да? Или вот там повторяют фразу: при американцах выросло производство опиумного мака. То есть это значит, я думаю, вот этот человек, когда говорит это, он что представляет, что зеленые береты охраняют, что ли, маковые поля и грузят это на грузовики? Ну нет же, ну
это и перерабатывают.
И перерабатывают, да, и сами потребляют. Ну это бред собачий. Ну, при американцах выросло, ну выросло, ну американцы-то при чем? Ну не американцы же это сажают, и да, я не могу исключить. Слушайте, я не знаю, правда это или нет, но мне рассказывал один офицер из разведки военной, что в операции по выкупу Рудского, которого сбили в свое время на территории Пакистана, был задействован груз с наркотиками, который попал в лапы нашего спецназа, был сдан по уставу, а вот когда надо было заплатить какие-то денежки за то, чтобы Рудской вернулся на родину, якобы и эти деньги тоже были использованы.
То есть груз вместо денег, там, бартер,
ну,
там
я был, не, да? присутствовал при, да. этом. Я не могу исключить, что, ну, в каких-то похожих ситуациях, ну, если бы я возглавлял военную разведку союзнической коалиции, я бы так и поступил. Но это не значит, что это вот американское правительство санкционировало вот это. Ну, я это к чему начал говорить? что в глазах многих вот нынешних наблюдателей, которые мало что знают об этой стране, Талибан выглядит таким капелевским полком, который наступает психической атакой на Василия Ивановича Чапаева под знаменами и барабанную дробь. Это не так. Это скорее воинство, в котором есть бандиты, есть религиозные фанатики, есть крестьяне, которым просто, значит, вот стало понятно, что туда они на хлеб заработают лучше, чем будут ковырять эту серую, эту сухую афганскую землю. Там есть духовные лидеры, там есть... Мне вот, я готовясь к нашему эфиру, позвонил товарищу, который недавно вернулся из Кабула, работал там долго. Он мне говорит, что он общался с талибами, и он встречал там выпускников, среди них Академии Фрунзе. То есть это абсолютно вот такой слепок афганского народа, малограмотного, плохо разбирающегося в исламе, там, зачастую не способного самостоятельно прочитать Коран. А это такая масса полуголодная, вот попались на глаза какие-то кадры, где они захватили какой-то дворец какого-то, значит, богатого афганского чиновника и сидят там и на полу, и на диванах. Я думаю, что это похоже вот на тех ребят, которые в 17-м году,
значит, зимние атаковали,
испражнялись в вазы Зимнего дворца.
Да.
Это такое очень разнородное...
Хрусталь там редкий, да.
Да, очень разнородная, разношерстная движуха такая. И есть такая версия, что, ну, им помогли очень сильно, помогли так быстро захватить страну, ну, кто помог, да? Все те же, кто на протяжении последних 200 лет жадно смотрит на этот на кусочек суши, откуда рукой подать, и до Китая, и до Ирана, и до Пакистана с Индией, и до Средней Азии. А я не исключаю того, что, может, и помогали.
Каким образом могли помогать?
Ну, тут каким образом...
Ну вот как можем помочь в этой ситуации?
Ну, через... Ну, все-таки Талибан базировался на территории Пакистана, зона племен.
У них всегда были, сказать, близкие контакты.
Они всегда были близкие контакты.
И там у них базы. И вооружение, наверное, идет с той стороны, так понятно.
Ну, это даже думать, гадать нечего, потому что вот эти дороги, которые идут из Пакистана через зону племен, через Афганистан в Иран, этим дорогам тысячи лет. Их проложили там, где тысячи лет назад караваны возили товары. И, конечно, Пакистан заинтересован в том, чтобы на этих дорогах был порядок, и грузопоток из Пакистана шел по земле в Иран. А кроме того, ну, Талибан действительно во многом пуштунское, в основном пуштунское движение. Это там по разным подсчетам 15 или около того процентов пуштунов проживают в Пакистане. Это такой бурлящий, малоуправляемый котел. И в интересах Пакистана было как-то вот направить эту разрушающую энергию от себя в сторону там, того же Афганистана. А мы вообще мало что знаем про Пакистан, про мощную державу с ядерной программой. Ну вот...
На территории, которая была у Усама бен Ладен, захвачен. Не только там жил, но и захвачен.
Да,
и при этом никаких последствий от Пакистана не поступило. Ничего не было для американцев, ничем это не закончилось. Они на их территории совершили, ну, скажем там, акт... Там, вооруженной разведки, которая все это сделала, все это, реализовала эту программу. У нас вот сейчас заканчивается время вот этого получаса, который мы с вами сейчас беседуем, и я предлагаю продолжить эту тему через, после новостей. А я напомню, что у нас в гостях Михаил Юрьевич Кожухов, советско-российский журналист-международник, который 4 года, ну, скажем так, провоевал с пером в руках в Афганистане в 89 году, оттуда вышел вместе с нашими войсками. Вот сегодня он вспоминает, как это было, и предполагает, что может быть. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы послушали новости, там небольшую рекламу, и вот я опять представляю моего гостя. Это Михаил Юрьевич Кожухов. Михаил Кожухов, советский российский журналист-международник.
Президент клуба путешествий. Точка.
Президент клуба путешествий, он настаивает. Он даже не хочет, чтобы его называли писателем. Он, скорее всего, обозреватель жизни, скажем так, потому что у него три книги. И одна из них о Кабуле, между прочим, книга. Вот. И он был последним, наверное, одним из последних российских советских, тогда еще журналистов, которые покидали Афганистан вместе с нашими войсками. Вот он был на предпоследнем БТРе, шел, так сказать, там вместе с солдатами уходил, вместе с командующим, с Громовым. Так вот, сегодня мы вспоминаем то время и пытаемся провести некую аналогию с нашими днями сегодня. Мы заканчивали тот разговор воспоминанием о том, что Пакистан принимал всегда активное и деятельное участие в том, что разворачивалось на территории Афганистана. Я хотел бы напомнить не только о пуштунах, о которых вы сказали, Михаил, но сказать о том, что таджики, например, которые с другой стороны, не со стороны Пакистана, а со стороны бывшей советской границы, которая потом стала таджикской и там узбекской, так вот, на территории Афганистана живет большее количество таджиков, чем живет в Таджикистане. Значительно больше. Вам приходилось сталкиваться с этими людьми, и в каких они взаимоотношениях вот, ну, с коренным населением, с афганцами? Хотя они тоже, конечно, коренное население.
Ну, слушайте, вот есть афганисты, которые вообще склонны рассматривать все, что происходит в этой стране, сквозь призму противоречия пуштунов и таджиков. Значит, пуштунов больше, они живут в основном на юге, таджиков меньше, они занимают северные районы. Но интересно, что таджиков больше в Кабуле и традиционно в органах государственной власти.
Включая и полицию.
Включая и полицию, да.
И армию.
Да, да.
То есть они вооружены лучше?
Ну, их же нельзя разделить, потому что и в Талибане есть и пуштуны, и таджики, и в армии есть и таджики, и пуштуны, и вроде бы в Талибане бывший министр обороны Шахнаваз Танай, с которым я когда-то был знаком, а он пуштун. Так что так эту линию трудно провести. Дело в том, что проблема не в том, что между ними есть какая-то вражда, а в том, что между ними мало общего. Я думаю, что единицы в Афганистане вообще склонны как-то смотреть на границы этой страны как на некую вот самостоятельную единицу на мировой карте. Беда в том, что каждый думает о своем роде, о своей семье, о своем кармане. Это уж такое восточное заболевание, которое мы с вами болеем в полной мере. И в этом смысле Россия скорее Восток, чем Запад. В коррупции, в желании решить вопрос как-нибудь...
Порешать вопрос.
Порешать, да-да-да-да-да. Так что не в том, да, конечно, не, что они ненавидят, а в том, что просто они думают о себе. Конечно, у меня полно было и мой близкий, ну, в ту пору друг Фарид Маздак, который возглавлял, назывался это ДОМА, Демократическая организация молодежи Афганистана, ну, то бишь, попросту комсомол, который мы там пробовали.
Ну, молодежная, да, такая организация.
Построить, да. Он тоже вот тогда уехал в конце 90-х и давно живет в Германии, хотя был там членом Политбюро и одним из там, 15-20 наиболее влиятельных людей в Афганистане. Конечно, было много знакомых и приятелей таджиков. Да я и Дустума знаю. Я Дустума помню лейтенантом толстеньким. Вот Абдул-Рашид Дустума, который сейчас маршал, вроде бы бежал в Узбекистан сейчас.
Вот, да, да, он уехал, да. Но, во всяком случае, так сообщается.
Да, я очень хорошо такая. Помню, я выхожу, вот я был в этом... Это здание этого афганского комсомола. Выхожу с Фаридом Маздаком, стоит этот лейтенантик, такой толстощекий. Фарид меня с ним знакомит. И я его спрашиваю, а почему у тебя такое странное имя Дустума? Это же от слова «друг», «дост». Он говорит, Абдул-Рашид его зовут, да? Он говорит, а потому что я вот очень, по-русски говорили мы с ним, очень добрый, вот я всем помогаю, и меня поэтому прозвали «друг». И представить себе тогда, что этот лейтенантишка превратится в маршала, ну, это просто, я бы рассмеялся, если бы кто-нибудь сказал.
А сохранил он эти качества?
Не знаю, сомневаюсь.
Не встречались с ним в качестве маршала? Нет, лейтенанты, которые становятся маршалами, конечно, меняют свои качества, потому что у них, так сказать, знаете, как в том старом анекдоте, у кого что, так сказать, на плечах стоит, а все остальное, так сказать, не может, а потом все наоборот случается. То есть вначале так, а потом эдак. Это все понятно, но это как бы такая шутка, но в действительности так оно и есть. Человек получил определенный опыт жизненный, он, так сказать, сделал карьеру, каким-то образом уже эту карьеру делал, в стране, которая всегда воевала, в которой всегда были противоречия внутри. Вот на чем основано противоречие этой страны?
Оно основано на... Слушайте, ну вот мы последние 7 лет бодаемся с частью нас по поводу того, что такое Киевская Русь. Это что такое, да, и кто главнее, да? То ли там была столица, а мы окраина, то ли наоборот. И в общем... путаемся в этом споре сами. Так и они. Ну вот в середине 19 века англичане, не сумев захватить Афганистан, что-то такое нарисовали на карте, что показалось им правильным. Наверное, можно на это смотреть по-разному, но я все-таки верю, что вот эти британские дипломаты, посланники, я думаю, что они хотели как лучше. Но вряд ли нормальный, здоровый человек специально будет закладывать какую-то вот каверзу, вот, чтобы хуже будет. Он, тогда они не подозревали о том, что пройдет какое-то время, и родится Советский Союз, и он будет мировой державой, которым будут какие-то терки, да, они руководствовались какими-то другими причинами. Боюсь, что гораздо более простыми, сиюминутными. Но они, собственно, так нарисовали-то весь Восток. И после этого вдруг появились какие-то палестинцы, какие-то там ливийцы, какие-то там сирийцы, хотя все они, в общем, это один арабский народ. Ну, там какими-то минимальными диалектными или еще отличиями. А здесь вообще же никто никого не спрашивал. И это государственное образование объединило не только таджиков и пуштунов, но и хазарейцев. Это такой монголоидный народ, который... будто бы идет от остатков каких-то там чингизидов.
Они даже внешне отличаются.
Ну да, да, да. И белуджи, которые, подобно курдам, мечтают о собственной государственности. И никогда не было, всегда был Кабул и вся остальная страна. И до нас тоже. Страна, которая жила какими-то более простыми человеческими насущными проблемами. И центральная власть, которая что-то пыталась. Там в начале 20 века очередной там хан Аманула, по-моему, который там пытался что-то строить и как-то это привести в порядок. Ну и что, и свергнули Аманулу. А потом русские почесали затылок, вломились, стали улучшать. Потом американские почесали затылок, тоже стали улучшать. А ну все не улучшается, не улучшается.
Англичане сказали, что они... То есть, ну, министр иностранных дел Англии, так сказать, Великобритания сказала, что надо бы сделать... Как бы он готов создать коалицию, но в Англии есть другие страны, другие, так сказать, куда надо применять свои силы, они не смогут это сделать.
Ну слава богу.
Поэтому американцы выходят. Но ведь меня, знаете, что интересует очень? Вот вы меня меня буквально подсказали мне эту мысль. Получается следующая вещь, что русские, нет, это советские, пришли туда, кстати сказать, советские, и в числе и солдат, и журналистов, ну, в основном все-таки говорим о солдатах, о тех, которые и органы внутренних дел там поддерживали, и органы безопасности, и так далее, и армейские подразделения. Они были, так сказать, и тоже у нас же много мусульман, которые туда тоже шли, использовались их знания языка и внешние данные, внешние качества, которые были, я, вроде бы как поближе можно было решить проблему, но мы-то туда несли на своих штыках социализм, и мы это, в общем-то, не скрывали. Когда мы оттуда вышли, мы вышли вместе с этими штыками, с этим социализмом. Вскоре пришли американцы, которые пришли вслед за Аль-Каидой, вслед за тем 2001 годом, который случился в США. А якобы Аль-Каида и Талибан оба запрещенные в нашей стране организации. Они были связаны между собой, более того, произрастали одна из другой. И такое было. Что принесли туда американцы? Они же не несли туда никакого ни социализма, ни никакого рыночной экономики, ничего не несли. И вот они теперь оттуда ушли, уходят, во всяком
случае. Нет, но я думаю, что они все-таки, ну, совершали попытки соблазнить Афганистан некой моделью западной демократии.
Ну, это смешно.
Ну, вот это со стороны смешно, а может быть, люди, которые это искренне пытались сделать, они не смеялись, а может быть, и верили в это, и они же истратили там какое-то колоссальное количество денег, какие-то несметные миллиарды долларов. Правда, наблюдатели говорят, что не все из этих миллиардов дошли до Афганистана, а это была вот такая...
А куда они могли деться?
А это вот стандартная такая схема, которая в нынешнем мире существует, когда какая-нибудь большая организация или страна придумывает некую схему финансирования какой-нибудь бедной страны, и создаются программы, должности людей, которые упаковывают эту программу в презентацию, и эта презентация, эти должности сжирают большую часть денег, которые выделены, собственно, для бедных людей. Ну, я не исключаю, я думаю, что в меньшей степени, но и с той стороны, как это сейчас принято говорить, у наших партнеров, но тоже не у всех руки-то не замараны, потому что я вот последний раз был в Афганистане лет 6 назад, но продавались в Бамиане, продавалась американская форма, там, не знаю, очки какие-то, это то, что видно глазу. А может быть, можно было найти что-нибудь еще более интересное.
То есть, оружие, например.
Например, да.
Стрелковое.
Например.
А, оно неплохое, американское стрелковое.
Хорошее, да.
Да, то очень неплохое.
Значит,
да.
Что американские прапорщики точно так же торговали.
Сержанты у них.
Сержанты, как да. Наши прапорщики.
Да.
И это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
А, то есть, то, что происходило у нас, тоже то же самое происходило у них, потому что, извините, покупатель тот же самый, да, вот, тут покупатель диктует условия, а не продавец.
Ну, они только думали о своих людях гораздо лучше, чем мы о своих, потому что у нас в 40-й армии более 30% переболело гепатитом, желтухой, а у них нет ни одного случая, насколько мне известно. Они привозили все, включая питьевую воду, и уж обеспечивали. Обеспечивали как-то там санитарно-гигиеническими, значит, вот этими всякими условиями свой контингент.
И... Там специальные военные пайки, я просто наблюдал их, и ну, даже да, был, да. Имел возможность в тех же условиях их употреблять, да, и там есть специальные даже таблетки, которые обезопасить могут любую воду, так сказать, ты можешь ее пить.
Вот а, он, да, а у нас был запрет даже для начальников госпиталей. А, кстати, вот интересная штука. До 79-го, до 85-го года, 6 лет, прессе было запрещено употреблять слово «госпиталь». Ну, в этом нет никакой логики. Это просто вот...
Потому что это английский «хоспитал»?
Нет, потому что раз «госпиталь» — это значит там что-то крупнее батальона, потому что у батальона не может быть «госпиталь». И мы делали вид, что там, значит, сражается там, один или два батальона. А там была армия, и ей положено госпиталь. И вот в 85-м году было специально разрешено.
Они в Ташкенте были в основном.
Ну, это первое время. Потом-то они были развернуты много где. Так вот, не говоря уже о частях, таких, о подразделениях линейных, даже госпиталям было запрещено покупать фрукты и овощи, которые продаются там круглый год, великолепные. И раненых кормили, значит, вот обычной гнилой капустой.
Которую привозили из родины. Которую
привозили, да. Или там было движение комсомола по помощи этим госпиталям, когда из Молдавии, из Украины, откуда-то еще летели самолеты с яблоками. И это была такая очередная битва за, значит, за лучшее доброе и светлое. А эти яблоки там, и гранаты, и виноград, и бананы, и манго горами лежат. Но нельзя. Почему нельзя? Непонятно. У американцев не было этой проблемы. Они ели фрукты и овощи.
А скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к той мысли, что вот армия СССР в Афганистан была ошибка, и вывод российской армии, советской армии из Афганистана тоже была ошибка. И то же самое говорит об американцах. Значит, американское присутствие в Афганистане вот после событий 2001 года, это была государственная ошибка их. И сегодняшний вывод их войск, это еще большая государственная ошибка. Это роднит эти два события или нет?
Слушайте, ну я все-таки не штатный сотрудник Лэнгли. Ну, почему-то я думаю, что...
Но, надеюсь, и не внештатный тоже. Иногда внештатный, кстати, зарабатывает больше, чем штатный.
Ну, почему-то мне хочется думать, что когда они объявили о том, что на территории Афганистана есть базы ИГИЛ, а они были одержимы... Аль-Каиды,
простите. Ну, и тоже ИГИЛ тоже запрещен. И Аль-Каиды запрещен.
Когда они говорят, что там есть база вот этих нехороших ребят, и они были одержимы идеей отомстить за теракт в Нью-Йорке, я думаю, что это... У них были для этого основания. Надеюсь, что больше, чем их заверение в том, что в Ираке было химическое оружие, которого потом, как оказалось, не было. Вот. Поэтому мотивы ввода их, пусть они мучаются. Я считаю, что нет ни единого повода подвергать сомнению оценку, данную первым съездом депутатов народных вводу войск в Афганистан, как трагической пагубной ошибки. Я так ее и продолжаю считать. Нелепой, пагубной и трагической, потому что это повлекло за собой много смертей и русских, и афганских, ошибки. Вот. Что касается вывода, выводить, конечно, надо было однозначно, и чем быстрее, тем раньше, потому что...
Тем лучше, да. Тем раньше, тем лучше.
Потому что, была это ненужная никому война, а вот все, что произошло потом, это большой вопрос, потому что, с одной стороны, были вот эти вот довольно трудные годы у нас, и России было ни до кого, уж тем более ни до Афганистана, но большинство моих друзей и коллег все-таки сходятся на том, что надо было сохранить свое присутствие, если не военное, то экономическое, и не прерывать поддержку Наджибуле, его правительству и, в общем, худо-бедно сколоченной с нашей помощью армии. И тогда, может быть, история бы повернулась как-то иначе. Но мы ушли. А сейчас мне ничего не известно, мне давно не звонил Байден, ничего не известно об их планах продолжать какое-то экономическое или финансовое взаимодействие с Афганистаном, но выглядит это очень похоже на то, они уходят так же нелепо, как нелепо ушли и мы.
Ну, вы знаете, тут есть какое-то, здесь есть какая-то некорректность, вот даже в моем вопросе. Почему? Потому что, несмотря на то, что я его задал умышленно для того, чтобы услышать, я надеялся, что вы мне скажете об этой нелепости моего вопроса. Дело в том, что мы там воевали. Мы там потеряли около 16 тысяч человек, официально там 15 тысяч, там с чем-то наших солдат. Сколько там осталось в плену, сколько раненых, я даже говорить не буду. Сколько исчезло людей, просто неизвестно. Сколько погибло там разведки, сколько там погибло из органов внутренних дел и так далее, там на их территории, которые им помогали. Мы это точно даже не знаем. Американцы, когда туда пришли, они вот такие боевые действия, насколько я знаю, не вели. Талибан просто был отжат от власти. Он ушел в сторону Пакистана, там расположился в их лагерях и ждал своего часа. И поэтому у них не было столько смертей. Можно ли и таких потерь? Можно ли в связи с этим даже пытаться сравнивать нахождение наших войск там и нахождение американских, которые, кстати, по времени-то больше находились в Афганистане? Можно ли это сравнивать или нет? Вот с этой точки зрения. Вот в чем нелепость была моего вопроса изначально?
Ну, нет, он мне не кажется нелепым. Действительно, не совсем корректно сравнивать вот военную или военные линии. Вы правы, ну, абсолютно разные функции, разная численность, разные задачи. Но, в общем, и одна сверхдержава пыталась, повторяю вас, принести туда свое видение социализма на штыках, и другая сверхдержава пыталась принести туда на штыках же свое видение, значит, того, как должна быть обустроена жизнь. И обе потерпели неудачи. И, ну, с этой точки зрения, почему бы не сравнить?
Только с этой точки зрения?
Ну, да.
Но не с военной?
Нет, не с военной.
Потому что там все-таки действительно действовали наши войска. Действовали по-настоящему. Там просто шла война.
Да,
вот
да,
этот
да,
ограниченный контингент, как да, у нас называли, на самом деле это вызывало кривые усмешки и в армии, и в КГБ, и в МВД. Понимали, какое это, что это за ограниченный контингент.
Ну, да, потому что были армейские операции с привлечением.
И специальные операции были, не только армейские.
Специально она там по определению небольшая. Были армейские операции с привлечением стратегической авиации, которая базировалась...
Артиллерии и так далее, да. Новейшее вооружение, которое, кстати, испытывалось на тех территориях. А американцы для этого это не использовали?
Нет, нет. И вот я сказал, что это было лет 6 назад, и это выглядело вот точно так, как нам показывают в голливудском кино. То есть открываются ворота гарнизона, выскакивают там 6 или 7 хаммеров с расчехленными пулеметами и на скорости 150 километров пролетают до других ворот. И это очень резко контрастировало с тем, как...
Ползли наши БТРы по узким дорогам.
Ползли
да,
БТРы и по Кабулу, и да, ломались, и бродили солдатики.
И в засады попадали.
Ну, я сейчас говорю даже про Кабул, да, и ходили по рынку, и, ну, некоторые идиоты с гранатами, которые они клали на прилавок, ну, ходили, что-то покупали себе какие-то музыкальные сервизы, вот эту
ткань. Ну, приторговывали что-то, да.
Приторговывали.
Не зря
ну,
они
было
не...
по-другому.
Да.
Они совершенно,
ходили,
совершенно,
да.
Ну да, ходили там наши патрули полусонные по этому рынку.
И делились с ними.
Может быть, и делились, да, 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 да. Американцы себе этого не позволяют.
Знаете, вот
да,
последние там полторы минуты у нас осталось. Скажите, пожалуйста, вот что вы ожидаете? Вот сейчас наши ушли, там пришел Талибан тогда, в 89-м вскоре. Сейчас ушли американцы, уходят, ну, считай, что уже ушли. Вновь пришел Талибан. Что ждет нас на наших границах, близких к нам границах?
Ну, слушайте, мне кажется, сейчас никто ничего не будет предсказывать, потому что, ну, слишком мало информации и о том, как будут себя вести правительство, которое образует Талибан. А то, что они обещают там в переговорах с нашим МИДом, ну, вряд ли можно брать за чистую монету. Поэтому я думаю, что надо рассчитывать на оптимистическое развитие событий, что Талибан будет соблюдать обязательства не выплескиваться там за границей Афганистана и, ну, сохранить более-менее человеческое лицо. Но готовиться надо к худшему, к тому, что им не удастся договориться со своими же союзниками в лице той же ИГИЛ, в лице радикального узбекского движения, которое базируется на территории...
То есть все запрещенные организации друг с другом не договорятся?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И в этом случае мы получим хаос внутри Афганистана и прорывающиеся огоньки пламени, выплескивающиеся перепрыгивающий в Таджикистан, в Узбекистан, и тогда...
Мы не влезем туда опять?
Надеюсь, что нет, но я не смогу вам при таком худшем развитии событий точно обещать, что через несколько лет в Москве не появится какой-нибудь, значит, человек фанатичный из тоже запрещенной ИГИЛ, с какой-нибудь шахидской идеей и что-нибудь такое натворить здесь.
Моим собеседником и гостем студии был советский российский журналист-международник, который 4 года был журналистом, собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в Афганистане, Михаил Юрьевич Кожухов. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
В эфире был Андрей Бинев. Всего вам доброго.